Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13
Программа часов. Предназначена для лиц старше 16 лет.
6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Программа «Народный психолог». В ближайший час будем обсуждать тему мании и величия, вообще рассуждать о том, что такое величие, заболевание ли это, кто к этому склонен, как, может быть, у себя обнаружить эти признаки, как себя вести с человеком, который себя ведет как-то очень заносчиво. Все это будем обсуждать. Наши координаты: смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира, но мы, конечно, обычно не успеваем ответить на ваши звонки, поэтому лучше пишите, но телефон назову: 7373948, код города 495. И трансляция идет сейчас в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Еще я хотела бы напомнить телеграм-канал Лены, где можно посмотреть все наши эфиры и почитать много информации, связанной с психологией.
Вот так он называется: «Псай, нижнее подчеркивание, Лав, нижнее подчеркивание, Йова».
Вот Йова, вот сложно вот найти,
мне кажется. Y-O-V-A.
Да, это в Телеграме. Так, переходим к теме мании величия. Лен, как мания величия проявляется у здоровых людей, у здоровых психических людей, потому что мания величия – это, в принципе, диагноз.
Да, это называется мегаломания, или пост-СССРовски еще психиатры старой школы, они все мании называют мании. И поэтому тут, когда вот психиатр рассказывает, сразу видно, вот он образование получил еще при СССР или уже как бы помоложе, да, потому что сейчас все уже говорят мания. И так, сразу говорю правильно, и поэтому мегаломания – это действительно психиатрический диагноз. Да?
Да.
Соответственно, туда же относятся всяческие там формы маниакального бреда, да, бреда величия так называемого. И почему мы-то, психологи, об этом говорим? Потому что что такое, по сути, мания или мания? Это пребывание в состоянии, которое имеет такой чрезмерно ярко окрашенный эмоциональный заряд. То есть это такая повышенная экзальтация, как проживание каких-то эмоций или состояний. Вот это маниакальное состояние называется. Оно чередуется, да, то есть бывает, значит, когда человек находится в мании и когда человек находится в упадке. Ну, это если мы говорим о психиатрических диагнозах. Но когда мы говорим в целом о здоровой психике и о психологических проблемах, то здесь нужно учитывать, что маниакальные состояния, они могут быть разной степени выраженности. И крайняя степень выраженности, то есть уже зашкаливающая, это большая психиатрия. А все, что, если симптом проявляется краткосрочно или проявляется не в самой крайней степени выраженности, то это психологическая проблема, да, то есть это не диагноз, а это нахождение, скажем, вот в этом маниакальном состоянии. И действительно, как у здоровых-то людей проявляется мания или синдром величия? Он проявляется в таком поведении, как высокомерие, спесь, снобизм, выпендрёж, ну и все синонимы, которые вы сюда подберете. Понимаете, о каком поведении я сейчас
говорю?
Да.
Вот это разновидность таких людей.
Вот это разновидность так называемой мании величия у здоровой психики, да, то есть это такая агрессивность характера, да, психологическая тяжесть проявлений человека. Почему? Потому что, ну, сегодня станет понятно, наверное, в течение эфира, что общаться с высокомерными людьми чрезвычайно тяжело. Чрезвычайно тяжело. А если высокомерие проявляется в коллективах школьных, например, то это всегда приводит к плачевным последствиям.
Но мне кажется, вот высокомерие, да, про которое мы сейчас говорим, это какая-то история про неуверенность.
Смотрите, когда мы говорим о психологической подоплеке, то нужно понимать, что очень часто высокомерие является защитным механизмом. То есть человек настолько не уверен в себе где-то внутри, не признается себе в этом, не работает с этим, что он наливает личину, он надевает маску. Что помогает сделать маска высокомерия? Не подпускать к себе людей близко, не давать людям рассмотреть свои уязвимые места, не вступать в какие-то контакты, конфликты, в которые ты не хочешь вступать, ну, как будто бы ты выше этого. Более того, я вам скажу, высокомерное поведение, оно действительно работает. Очень многие люди заучают это высокомерное снобистское поведение. Почему? Потому что общество, социум реагирует так. Ну, если он вот такое из себя строит, да, вот человека, который какой-то как будто бы из высшего общества, крим де ла крим, да, то, наверное, он таким и и является. Mm-hmm. Вот если он так себя как-то ведет высокомерно, вот как-то так, знаете, с барского плеча на всех смотрит и так вот реагирует, наверное, он действительно из себя вот, ну, что-то такое представляет.
А если человек вдруг неожиданно стал себя так вести, ну, например, он был совершенно обычным, но добился какого-то успеха, и потом происходит эффект, внимание, я захожу, вот звезда зашла, давайте все обратите на меня внимание.
Обычно так происходит не тогда, когда человек, знаете, что называется, длительно к успеху шел, да, и готовился. То есть психика, она каждый раз с каждым этапом достижения успеха, она готовилась к тому, чтобы вот эта вот маска, она не прилипала, да, высокомерная, вот как модель поведения. А когда успех, так скажем, обрушивается резко, то есть человек не ожидал, ну, например, какой-нибудь, возьмем пример артиста, не ожидал, и вдруг снялся в сериале «Слово пацана». Никто тебя не знал, не видел, где-то там снимался, никто про тебя не запоминал и так далее. Но тут ты снялся в этом сериале, и резко на тебя, не знаю, даже в эпизодической роли ты там снялся,
знаменитым.
Да, на тебя резко обрушается народная любовь моментально. И что происходит с такими артистами, так как их психика, в общем-то, не готовилась. То есть он не шел к успеху долго, длительно, зарабатывая, собирая по крупицам свою аудиторию, там, зарабатывая ее любовь, знаете, вот, понимаю, на практике, на театральных подмостках, что называется, да, или там на долгих сменах вот этих вот телевизионных. А происходит так называемая вот эта вот корона, да, появляется на голове, и человек становится очень неприятным. То есть он начинает вести себя высокомерно, а нам это очень неприятно.
А почему
всем
появляется эта корона? Потому что все-таки вот у кого-то она появляется, а у кого-то не появляется, даже если...
Неготовность к психике.
А что делать, чтобы не надеть эту корону? Это же, наверное, не очень правильно, да, ее надевать?
Ну, вообще, смотрите, здесь правильно и неправильно, мы же такими понятиями не оперируем, именно как психологи. Мы говорим о том, что может человеку мешать, что может человеку помогать, что делает его приятным располагающим, что делает его неприятным и, в общем-то, отторгаемым, да, из социума. Потому что, с одной стороны, высокомерие вроде как мешает, вернее, помогает в социуме каким-то образом держать лицо, держать фасад. А с другой стороны, оно начинает мешать. Объясню, почему. Потому что есть люди, которые на самом деле приходят к успеху совершенно другими путями, не резко. Да, вот есть люди, которые, например, получают руководящую должность и психологически к ней не готовы. И будут такой руководитель проявлять высокомерие или, например, спесь какую-то, да, такую управленческую будет. Да. А есть руководитель, который просто снизов сам поднимался и реально обучал себя управленческому опыту. Условно, он заслужил, на самом деле заслужил своим опытом каждое свое повышение. Угу. И вот такой руководитель, он, как правило, настолько невысокомерен, он-то, как правило, настолько умеет оценивать людей не по принципу, выше-ниже, мой уровень, не мой уровень, а по принципу ближе-дальше, вхожу в близкий контакт, не вхожу в близкий контакт, совершенно другой посыл, совершенно другой уровень общения.
То есть снобизм, высокомерие появляется у людей, которые как-то вот вдруг что-то получили, да, не шли к этому.
Один из вариантов, когда резко обрушивается популярность или резко дается власть, да, к которой ты не готов.
Власть и деньги.
Еще очень часто бывает и другие причины. Например, если ребенок воспитывался в семье, где очень любили делить все окружение, всех людей на людей нашего уровня и не нашего уровня. Знаете, такая снобистская семья. Да. Вот есть такие семьи. Ребенок это обязательно запишет. И когда он вырастет, он тоже будет, он просто уже не сможет с этим вообще практически ничего не сделать без психолога, он всегда будет делить наш, не наш, то есть где учился, где живет, какого уровня,
вещи,
что носит и так далее. Да, он постоянно будет к этому прилипать. А мы, кстати, таких людей все знаем и видим. Mm-hmm. Далее. Это может быть также следствие нарциссического либо социопатического развивающегося расстройства. То есть когда человек прямо уверует, я вот сейчас расскажу, когда я чуть-чуть вот углублюсь в именно психиатрические основы, и вы посмотрите, что у людей, у которых нет психиатрического диагноза, точно так же эта мания величия может проявляться, только чуть менее выражена. Вот нарциссизм и социопатия, она может давать базу к абсолютной убежденности человека, что он действительно избранный. У него действительно есть этот синдром величия. Да, в чем-то. Также очень часто мания величия или маска величия может прицепляться к детям, ко взрослым детям, которые воспитывались в семьях, в которых был такой посыл: ты нам настоящий не нужен. Ты нам нужен только в определенной маске. Условно, когда ребенок проявлял какое-то неудобное эмоциональное поведение или какие-то неудобные эмоции, то родители или значимые взрослые моментально выражали отвержение. И ребенок всегда должен был демонстрировать какую-то хорошесть,
картинку,
какую-то значимость. Ребенок всегда должен быть как будто бы победителем. Ему никогда не больно, ему никогда не обидно. Он всегда вот такой вот.
Ну, то есть ему говорили, не плачь, почему у тебя плохие оценки, например, да, вот ругали за эти оценки. Почему кто-то лучше, чем ты, сравнивали постоянно с кем-то.
Да, или, например, он принес четверку, ему говорят, а почему не пятерка?
Да.
Вот когда пятерки все будут, тогда будешь что-то гордиться, четверки свои носить, да?
Это обесценивание.
Тут нечем гордиться. И ребенок понимал, что он настоящий со своими слабостями, со своими какими-то падениями, маленькими взлетами, с какими-то мелкими достижениями, понятными только, по идее, ему и любящей маме, эта поделочка корявая, да, там, которую он сделал, что он настоящий не нужен, и всегда нужно ходить в маске. А повторюсь, маска в высокомерие очень удобно, потому что она, правда, рабочая.
Что делать в такой ситуации?
Что делать? Ну, во-первых, нужно это уметь рассматривать в себе и в других людях. Почему? Потому что мы, скажем так, с этим синдромом величия можем столкнуться везде. Даже есть, знаете, такой вот она... Не очень приятный, конечно, такой пример, но есть такой... Мы говорим, у нас в простонародье есть такая фраза, там, синдром охранника или синдром технички. Вот знаете, когда человек не обладает особой властью, да, не особой властью и значимостью, но какой-то обладает, например, секретарша какая-нибудь, которая решает пропустить кого-то к директору или не пропустить, да, или там вахтерша или охранник, который решает, вот ты пройдешь, или я сейчас проблем создам. Да. И вот у таких людей очень часто тоже вылезает вот этот вот синдром величия, именно потому, что особой значимости нет. Вот как есть какая-то фраза, не помню у кого, что снобизм – это удел слуг, да, а не удел господ больше. То есть человек, который воспитывался действительно на каком-то уровне, ну, бывает же, действительно, социальные, статусные, аристократические какие-то уровни, семьи какие-то, знаете, такие исторические, они, как правило, снобизмом не грешат. Да, они могут быть в достаточной степени высокомерны, но это высокомерие в них очень тяжело считывается.
А почему людям так важно быть значимыми, величественными, чтобы производить впечатление на кого-то, и, может быть, пускать пыль в глаза? Для чего они это делают?
Вы знаете, они очень часто начинают в это верить. Посмотрите на каких-нибудь блогеров с раздутой популярностью, искусственно раздутой популярностью. То есть, ну, условно, в какой-то среде определенной подростковой, да, или в каком-то конкретно источнике, ну, в какой-то социальной сети, какой-нибудь блогер популярен. Но в целом его не знает вся страна. В целом его практически не знает никто, за исключением той группы людей, вот среди которой он
целевая
там...
Целевая аудитория.
Да, это, как правило, очень маленькая выборка, да, потому что, ну, есть фамилии, которые, назови их, все знают.
Да.
Все знают, да? Все знают же, кто такой Юрий Гагарин. Это всенародная любовь. Да? Все, если мы сейчас скажем Мэрилин Монро, каждый знает, кто такая Мэрилин Монро. Ну, я не знаю, кто может спросить, а кто это. А вот если там назовем какого-нибудь блогера, я не буду сейчас называть, потому что это будет очень ничижи. Это я уже тогда снобизм, да, буду какой-то проявлять.
А вы что, его не знаете?
Но при всем при этом, да, основная масса людей, например, просто, которая на год старше той целевой аудитории, на которой он работает, скажет, кто это вообще? То есть это называется раздутая популярность. Но этот блогер, сам этот блогер, этот мальчик или девочка, как правило, недостаточно молоды, да, то есть это не женщина и не мужчина, это все-таки как какой-то такой вот юный возраст. Как мы знаем, что сейчас подростковый возраст до 25 лет продлили, поэтому, ну, вот примерно. И вот он ощущает себя дико популярным, популярность раздута, искусственно созданная самооценка, созданная его продюсерами, какой-то командой, его собственным поведением, когда человек себе внушает. И вот этот эффект внушения, он уже нарушает психологические процессы. Потому что, смотрите, если мы обратимся к психиатрам, то психиатры как рассказывают, как проявляется вообще вот этот бред величия? Смотрите, а вы можете спроецировать, как вот ведут себя определенные, ну, условно медийные лица, да? То есть человек может верить в какое-то свое особое происхождение. Вот понимаете, там в психиатрических клиниках там сидят Наполеоны, потомки Романовых, потомки Есениных, Распутиных, не знаю, родственники президента, они там все находятся, они искренне в этом убеждены. Вопрос в том, что психиатрия – это когда человек уже искренне убежден, то есть его, скажем так, бред сломать невозможно, да? А если мы говорим о здоровой психике, то человек просто внушает себе какую-то принадлежность к какому-то особому происхождению. внушает себе, он пытается в это искренне поверить. Да, в это искренне поверить. Дальше. Человек может искренне верить в то, что он создает какие-то гениальные, просто шедевральные изобретения или произведения искусства. На самом деле там такая, знаете, мазня или какие-то поделки.
Современное искусство, да, чаще всего.
Но человек искренне может верить, что это обладает какой-то значимостью, это обладает каким-то вот талантом. Ну вот снимает он там какой-то клип на iPhone, он считает, что это просто может конкурировать, ну не знаю, с фильмами Тарковского, вот, ну, чуть не меньше. Вот так он это как бы подает. Мы на это смотрим и улыбаемся, но находится аудитория, которая, что происходит? У любого маниакального бреда существует понятие индукции, заражение. И поэтому очень часто аудитория молодых людей, которые находятся там, например, этим же отличаются инфо-цыгане. Посмотрите любое интервью, где сидит человек, парень или девушка, и рассказывает, как они сказочно богаты, как они сказочно здоровы, сказочно счастливы. И все это потому, что вы слушаете их медитации, которые стоят 17 770 там, рублей, ну, к примеру. Да? И вот эти люди, когда они это проговаривают, они одинаковыми фразами везде на всех своих интервью друг у друга проговаривают одно и то же. И аудитория, которая послушала все эти, не знаю, 500 интервью, которые там раздали, она заражается этим бредом, она начинает в это верить.
А может быть, это и неплохо? Может быть, это помогает тебе стать увереннее в себе и к чему-то идти, к какой-то цели?
Ну, в моменте, когда ты находишься не в реальности, тебе это помогает. Ну, в моменте, да? А если ты оказываешься все-таки рядом с людьми, которые находятся, а, в реальности, б, более психически зрелые, чем ты, и С, обладают реальными достижениями, реальной силой. Потому что все-таки у людей, у которых есть некая мания, да, или склонность, это склонность к преувеличению. Смотрите, что такое высокомерие? Это я меряю выше, чем есть на самом деле. Понимаете, мое ощущение какой-то значимости, какой-то раздутости в какой-то сфере выше, чем есть на самом деле.
Есть мое мнение неправильное, это туда же?
В том числе, в том числе, да, потому что высокомерные люди, они не терпят альтернативных мнений. Вот. Дальше, смотрите, человек может верить в то, что он гениален. Например, что он очень умен. И вот все, что он говорит, это истина в последней инстанции. Сколько таких в Ютубе вы найдете? Очень много.
А противоположность – это синдром самозванца к этому?
А противоположность может быть, но это как бы обратная сторона. Это вот человек, который постоянно ни в чем не уверен, в том числе, да, в том числе хоть сколько-нибудь, какой компетенции какой-нибудь своей, да, или профессионализме. Дальше убежденность человека, что в него все влюблены. Все влюблены, просто вот вы этого не замечаете, да, но вот все мальчики в моем классе в меня влюблены, вот у подростков очень часто это величие, оно как бы вот так проявляется.
Да не только у подростков, да. Вот я зашла или я зашел,
на меня все смотрят, все мужчины на меня смотрят, да, вы просто этого не замечаете, такое есть, да, и еще очень часто человек может быть убежден, что он действительно знает, как изменить на структурном уровне этот мир, реформировать этот мир. Я такой бред очень часто слышу вот в роликах там где-то на Ютубе, Недавно вышло интервью с многоженцем с одним, там, знаете, с такой бородой
знаем,
сидит. Если кто не видел, посмотрите. И вот у него конкретно звучит этот бред. То есть у него конкретно бредовая идея, можно послушать и увидеть, где он рассказывает о своем величии, где он прям объясняет, что есть точка его зрения, да, и вторая уже неправильная, и видно, как те женщины, с которыми он живет, от которых он рожает кучу детей, они ему подчинены, то есть они как бы этим бредом уже заразились.
То есть им это нравится, они с этой моделью мира согласны.
Скажем так, они в это уверовали, они в это уверовали тоже, да. Какое это отношение имеет вообще к реальной жизни, вообще насколько это соотносится с реальной жизнью, это покажет время, правда, насколько там будут счастливы эти дети, эти женщины, вот. Но то, что там звучит этот бред, это можно послушать.
Я сейчас, знаете, подумала, что такие люди как раз могут что-то нести, какие-то лекции читать, к чему-то призывать.
Они всегда это стараются делать. Ну, конечно, вот вы знаете, в любой психиатричке вы найдете какого-нибудь человека, который называет себя Иисусом и пишет свою собственную Библию. Да, в любой психиатричке, просто когда психологи учатся, их очень часто вводят именно в ПНД для того, чтобы рассматривать какие-то симптомы заболеваний. А для чего? Чтобы считывать их у людей, которые приходят в психологию. Потому что человек, который не понимает, не знает базовой психиатрии, он, соответственно, может не считать там какое-нибудь шизофреническое расстройство и очень немилосердно пострадать, и психолог может, и человек. И поэтому это нужно считывать, где нужно подключать психиатра. И там вы всегда найдете человека, который сидит и пишет письма президенту о том, как изменить мир. Причем пишет он, как правило, туда какую-то, знаете, совершенно примитивнейшую ерунду, примитивнейшую ерунду.
Но он так не считает.
Да, но он, конечно же, ну, все, он думает, что вы сейчас прочитаете и увидите, что это вот, угу, ну, просто какое-то гениальное вообще совершенно произведение его текстовое.
Дальше идем по классификации.
Да, мы, ну, по классификации, вот я просто озвучила, как основные, проявляется, да, именно, да, вот, угу, этот вот синдром величия, и можно посмотреть, что в жизни, в обычной жизни, угу, он, в общем-то, в облегченном варианте мы можем сталкиваться с ним очень часто, очень часто.
А вопрос от Влада. Здравствуйте, человек вырастает из прежней компании, приятелей, ему с ними неинтересно. Он ограничивает с ними общение, а они будут говорить, что он зазнался, стал высокомерным и так далее.
Смотрите, здесь очень часто так происходит, когда мы действительно, ну, перерастаем, скажем так, какое-то окружение. И обычно, как это работает, нас с этим окружением, если мы с кем-то дружили, ну, в каком-то периоде своего времени, связывало обычно что-то. Например, нам с ними было весело. Угу. Например, у нас были там какие-то общие темы для обсуждения. Например, ну, скажем так, мы могли там совместно что-то запланировать. Потом, допустим, время развело, как-то люди изменились. И очень часто люди выбирают встречаться с таким окружением просто для того, чтобы присоединяться вот к таким приятным воспоминаниям. Потому что в каком-то периоде жизни вот с этими подругами или вот с этим коллективом, угу, ему было хорошо. Угу. Да, понятно, что это не будет постоянно, регулярно, как раньше, каждую неделю где-то собирались там или, ну, в каком-то, да, в какой-то, угу, системе. Но если человек говорит, я, в принципе, больше вообще, скажем так, не из этой серой массы. Вот они как будто бы ниже меня. Понимаете, одно дело, если вы понимаете, что, ну, вам просто с ними не очень интересно, но вы все равно, если они вас приглашают, можете принять приглашение и пообщаться с ними, ну, хотя бы потому, что им с вами интересно. А если вы говорите, они меня недостойны, они недостойны моего внимания.
Я вообще вот это все не люблю, да.
Когда начинается градация выше-ниже, да, вот это мы говорим все-таки о спесе и, да, ну, там, выпендреже такое.
Угу. Человек, если чувствует в себе такую спесь, которая в нем поднимается, развивается, как себя останавливать?
Ему очень тяжело себя останавливать, потому что, как правило, он сам в себе этого не считывает. Он может это считать только по обратной связи от окружающих. Смотрите, mm-hmm, как мы обычно, мы окружение, да, можем увидеть, что перед нами есть вот этот вот синдром величия. Первое. То есть человек продемонстрирует проявление нарциссизма. Нарциссизм – это такая, знаете, зацикленность на себе. То есть, когда человек приходит в коллектив, нужно, чтобы все темы разговора касались его. Если вы начинаете говорить о чем-то отвлеченном, он каждую секунду вклинивается и переводит разговор на себя.
Ключевое «а я, а у
я,
меня».
«А у меня». И причем вы можете обсуждать условно вещи, которые вообще никак не связаны, вот не с ним. Угу. Это просто что-то стороннее, угу, не знаю, какой-то спектакль, какое-то событие. А нет, а я. И если он не может, потому что в сознании нарцисса вообще абсолютно все вещи в этом мире как-то связаны с ним. Ну, вот так у него это, такое преломление.
Конечно, да.
Поэтому он все время якает. Дальше. Жесточайшие требования по отношению к окружению и окружающему миру. Жесточайшие высокие требования предъявляются.
К поведению.
Это очень часто может выражаться, знаете, когда человек ищет себе партнера. Угу. Вот он такую там планку устанавливает, какая должна быть женщина или какой должен быть мужчина. Ну, просто я не знаю, кто должен соответствовать. Вообще, где может найтись человек, который будет соответствовать вот этим требованиям. Угу. Вот это такой тоже признак,
планка,
ну, да, какой-то такой спеси и высокомерия. То есть это очень высокие стандарты. Невероятно раздутое самомнение. То есть чувство собственной значимости, собственной особенности, какой-то уникальности, оно прямо искусственно раздуто. Угу. Но вот я говорю, это в социальных сетях очень часто можно видеть, когда там не очень красивый человек пытается выдать себя за красивого. Не очень, мягко говоря, стройный прям за стройного. Не очень спортивный за спортивного, не очень умный за умного. Угу. И это там заметно. И он пытается убедить в этом окружение.
Еще что? Или вот на основных трех пунктах?
Чрезмерная хвастливость. Угу. Хвастовство. Посмотрите, что я купил. Посмотрите, что мне досталось. Посмотрите, пожалуйста, как я смог. А посмотрите, пожалуйста, как у меня здесь это вышло. То есть чрезмерная хвастливость. Я вообще, в принципе, как психолог считаю, что хвастаться лучше, чем скрывать достижения. Но когда мы говорим о достижениях, и когда мы говорим это в коллективе, в котором готовы это достижение оценить.
А если об этом не спрашивают? А ты,
если об этом не спрашивают,
том,
ну, например, если это принимающее окружение, они могут сказать: о, прикольно. А если вы понимаете, что вы в окружении говорите о своих достижениях, говорите, а там, ну, как бы не готовы это слышать, угу, им это не надо. Вот это мы уже тогда включаем такую свою спесивость и говорим: нет, я вам сейчас все-таки докажу,
а вот
что я тут супер.
А вот еще о хвастовстве, о том, что мы супер, поговорим во второй части нашей программы. Говорим сегодня о мании величия. У нас в гостях психолог Елена Соловьева.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». И у нас в гостях Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы говорим сегодня о мании величия. Говорили сейчас о классификации. И вот закончили на хвостовстве. Угу. Обсудили, да, что тоже это не совсем нормальная такая история.
Смотрите,
не,
по поводу хвостовства...
Я знаю, что вы не любите, да, но...
По поводу хвостовства, да. Значит, все, что в меру, все хорошо, да, угу. И вообще признание своих достижений, которые кто-то может счесть хвостовством, оно обязательно нужно, да, то есть такое умеренное хвостовство. Но если мы говорим, опять же, так как мы говорим о синдроме величия, да. То здесь все-таки будет некая экзальтация, да, угу. То есть такое усиленное хвостовство, да, то, которое уже выступает таким раздражающим фактором при общении. Что это может быть такое? Какие это могут быть предпосылки? Ну, первое, это, знаете, такая неудачная самореклама, когда в детстве не научили, скажем так, проявлять себя и привлекать внимание к себе правильно. Угу. И поэтому надо якать, надо хвастать. Причем очень часто есть такое понятие, сейчас боюсь неправильно его произнести, но, в общем, какая-то социальная неосведомленность. Знаете, это когда человек придет куда-нибудь в книжный клуб, да, высокоинтеллектуальных людей, и начнет хвастаться, что он прочитал две книги и букварь и синюю. Вот примерно так. Да, потому да, что для него да. Это достижение, а эти люди на него посмотрят и скажут, да, серьезно. Угу. То есть, когда человек не чувствует, в каком коллективе и чем можно, скажем так, щегольнуть. Да? Поэтому вот такая неудачная самореклама, удачная самореклама может быть там, когда человек хвастает. Далее, очень часто это недостаток эмпатии. Именно с этим связано, кстати, когда люди достигают определенных высот, одни люди начинают быть альтруистами и помогать mm-hmm. другим, mm-hmm. они выбирают кого-то, они начинают реально, им могут и по карьере помочь, и деньгами, и помогают животным, каким-то детям, да. То есть участвуют отдают. В социальных проектах, благие дела творят. Mm-hmm. А другие люди, достигая каких-то высот, вообще от этого отгораживаются. Это называется неразвитая эмпатия. То есть они не готовы эмпатировать, они не готовы делиться своим ресурсом. Они просто не чувствуют, что им это надо.
И с этим можно жить, с этим не нужно ничего делать, просто разные люди.
Да, конечно. Угу. Далее, такое неумелое желание самоутвердиться. То есть когда человек чувствует себя не очень уверенно в каком-то коллективе, и он выбирает такой детский способ. Потому что ну, в детском саду, кстати, при помощи хвостовства можно реально стать лидером. Потому что в детском коллективе, вот я сегодня, если мы еще сейчас успеем поговорить да, все-таки про детско-подростковый коллектив, угу. там, понимаете, суть какая, что там... Тот человек, который будет спокойный, уравновешенный и такой чувствительный, и такой, знаете, немножечко застенчивый, его будут пытаться булить, то есть на него будут пытаться нападать. А тот человек, который будет заявлять себя лидером при помощи проявления агрессии, в том числе хвастовства, какого-то такого яканья, перетягивания на себя внимания, самоутверждения, того ребенка могут назначить лидером. Ну вот в детском коллективе это так. И поэтому иногда люди обучаются вот этой маске высокомерия чуть ли не с 5-летнего возраста. Ну потому что таким образом проще чего-то добиваться в социуме. Поэтому это вот такое желание самоутвердиться. И иногда еще есть, знаете, такое неосознанное желание вызывать зависть. Потому что очень многим людям нравится чувствовать, что им кто-то завидует.
Зачем?
Тоже такая компенсация внутренней неуверенности, но она скорее бессознательная. Это когда человек, знаете, может прийти в какой-то коллектив, ну, например, в коллектив, где не очень хорошее, например, финансовое состояние, и одеться чрезмерно, нарочито дорого. Да, там надеваю все свои лучшие бриллианты, все свои лучшие шубы и иду встречаться с подругами, у которых нет таких возможностей. То есть я не говорю ничего, я не хвастаюсь, я не якаю, но я своим внешним видом продемонстрирую превосходство над вами, и вы будете мне завидовать, хотя я даже могу так, ой, да вы что, да ну знаете, это вот еще с прошлой коллекции муж подарил, это мы вообще еще 5 лет назад привезли вот
но
эти вот караты.
Это же специально все происходит.
Иногда бессознательно, иногда осознанно. Ну, вообще, да, такая компенсация самоутверждения.
Но это тоже
за счет других.
Эмпатия.
Ну, если очень сильно травмируются люди в этот момент, то, угу. ну, можем говорить об эмпатии, а так мы больше здесь будем говорить, скажем так, да, о считывании, ну, вот этой вот социальной преемственности, что ли, приемлемости, не преемственности, а приемлемости. То есть, что можно в каких коллективах и чего нельзя.
Очень странно это всегда происходит. Как раз вот вы правильный пример привели в коллективах, где многие себе не могут чего-то позволить, а человек вот приходит, начинает чем-то хвастаться. Но этот человек не пойдет в другой коллектив, где на это не обращают внимания, на его одежду, да.
Ну
где...
вот я обращаю, знаете, да. здесь очень хороший пример можно привести. Например, человек попадает в Госдуму, мужчина угу. или женщина, да, и вот женщинам там сложнее, потому что за ними начинают следить. Угу. какое у них на руке кольцо, какая у них брошь, какие часы. Если, условно, можно надеть серый костюм, и нельзя считать, откуда, из какой дорогой ткани, насколько дорогой там этот серый костюм или черный костюм, то вот по украшениям, да, по туфлям, по каким-то, значит, аксессуарам, начинают считывать, и везде появляться начинает в интернете информация, что это стоит столько-то сотен тысяч рублей, это стоит столько-то миллионов. И вот как будто бы это такой регулятор именно для того, чтобы если ты занимаешь какую-то должность и имеешь какую-то власть, то ты не мог себе позволить вот этой демонстрации, вот этого высокомерия, потому что все остальные люди, которые это видят, они не могут себе такого позволить. Да? Mm-hmm. И там, обратите внимание, что там есть мужчины и женщины, которые четко это правило считывают, и они, вот называется, чем скромнее, тем лучше. Вот так они выглядят, хотя, скорее всего, возможности у них, конечно, другие. Некоторые, попадая туда, мы знаем, что туда попадают не только профессиональные политики, но и люди, которые как бы случайно там иногда оказываются. И вот по ним очень часто видно, что вот они очень долго не могут перестроиться, скажем так, на вот такое правило, которое установлено.
Еще мне кажется, такие люди любят пускать пыль в глаза.
Пыль в глаза, ну, в принципе, высокомерие это в целом, вот эта маска высокомерия, это и есть пыль в глаза. Дальше, что еще нам, как мы еще можем считывать? Когда человек зациклен на своих идеях. Вообще есть такое понятие сверхценная идея. Мы в психологии с ним очень часто сталкиваемся. Когда человек принимает какое-то решение, да, или принимает какое-то свое знание и о мире за высокую ценность. Как это может проявляться у условно здоровой психики, да, или у пограничной психики, не у больного психически человека. Например, навязчивая сверхценная идея увести его из семьи. Жизнь положу, уведу, да. Например, какая-нибудь навязчивая идея родить ребенка. Там, где, например, это неуместно, то есть ваши отношения еще не подразумевают, или даже психологическая зрелость и готовность женщины не подразумевает, но идея фикс. Потому что само по себе высокомерие и спесь, и снобизм, они имеют в одном компоненте, по-моему, когда ты уже говорила на эфире, отсутствие принятия своих ограничений, что ты чего-то не можешь, тебе что-то в этой жизни недоступно. Да, то есть синдром величия, он как будто бы подразумевает доступно все. Но вот женщина, например, ей будет 50 лет, она никого еще в этой жизни не родила и даже еще не создала отношений каких-то таких устойчивых, но она с абсолютной такой зацикленной идеей «я еще рожу». Я еще рожу. И вот когда, понимаете, как все женщины сейчас поймут, что, да, что после 50 лет родить, конечно, как-то можно, но это уже будет такой не совсем естественный процесс. Да. И вот здесь, для того, чтобы это хоть как-то случилось, человек должен соединиться с реальностью, принять, что его, ну, принять, что возможности физиологические этой женщины или вот этого мужчины, да, у мужчины тоже физиологические возможности в части родов бывают, что они уже вот прям тают на глазах. Но человек иногда, он просто с этой идеей, он в ней застревает, и он просто ее демонстрирует, произносит, резонирует, но, как правило, ничего вот к этому так и не приводит.
Добрый день, пишет нам Ксения. Как правильно ребенка направить в 5 лет, чтобы он не стал хвостунишкой? Спасибо.
Смотрите, в 5 лет, в общем-то, никакой проблемы в том, что ребенок хвастается, нет. Вот здесь нужно обращать внимание, наверное, с возраста чуть постарше, когда попадает в школьную среду. Потому что в садике они все хвастаются машинками, да, платьюшками. Да, да, да. И по большому-то счету здесь нужно родителям следить, чтобы твой ребенок тоже мог просто чем-то похвастаться. Ну, потому что есть родители, которые вообще не обращают внимания, что ребенку действительно нужны и красивые вещи, и красивые игрушки, и что он действительно не должен чувствовать себя хуже, чем другие. Ну, даже если ваши финансовые возможности скромны, уделяйте, пожалуйста, этому внимание, потому что это признак осознанного родительства.
А в подростковом возрасте?
Вот. А что касается подросткового возраста и вообще школьной среды, то вот здесь высокомерие, снобизм, разделение на то, кто лучше, кто хуже, разделение на кто выше, кто ниже, приводит, к сожалению, к буллингу. И получается как? Что те дети, которые являются такими слабенькими, отзывчивыми, открытыми, застенчивыми, да, иногда просто спокойными, они, как правило, рискуют стать жертвами. А те дети, которые проявляют это высокомерие, высокомерный человек, он, как правило, чуть более агрессивен, чем остальные. Они, как правило, становятся такими, знаете, заводилами. То есть я тот, кто булю, я тот, те самые хулиган или хулиганка. Здесь я часто считываю у родителей иногда бессознательную гордость, что вот моего не булят, а мой как раз вот тот, кто может, так сказать...
В обиду себя не даст.
Да. И, вы знаете, я здесь расскажу об одном исследовании. Его провел шведский психотерапевт, по-моему, его фамилия Алвес или Алвиус, как-то так оно звучит. И он в свое время исследовал 130 тысяч анкет школьников. Из этих 130 тысяч он выбрал детей, которые были жертвами буллинга и которые были агрессорами в этом буллинге. Там выяснилось, что агрессорами были 7%, а жертвами 9%. Жертв всегда больше, чем агрессоров. То есть один агрессор, он превращает в жертвы большее количество детей. И дальше он стал отслеживать эти судьбы, этих 7-9%. И что он выяснил в процентном соотношении? Что те дети, которые были так называемыми хулиганами, те самыми, которые могли, скажем так, быть зачинщиками буллинга, они потом имели проблемы с законом и судимости в 60% случаях. 60. А в категории, кто был жертвами, менее 10%.
Тихоня такие, да?
Менее 10%. Mm-hmm. То есть получается, что предтеча девиантного поведения, которое потом становится криминализированным поведением, mm-hmm. да, то есть когда в школе девиантное поведение вышел за порог школы, просто преступления уже начинаются. В 60% случаях случаются у хулиганов. Mm-hmm. Понимаете? И это знак родителям, что когда вы воспитываете детей, которые могут кого-то булить, пожалуйста, возьмите на себя эту ответственность. Нельзя этого допускать. Также обращаюсь к родителям, у которых дети являются как раз теми самыми потенциальными жертвами или очень чувствительными детьми, или не умеющими себя защитить. Очень часто сталкиваются такие дети с тем, что они могут прийти к родителям, попросить помощи. Как мне быть, когда мне вот эта девочка или вот этот мальчик или вот эта группа девочек-мальчиков со мной поступают. А родители говорят, разбирайся сам. Ну, будет какая-то совсем там большая проблема, ну, придешь ко мне, пойду к директору. Но пока разбирайся сам. Тут такое дело, что не может сам разобраться ребенок, не может он разобраться с чужим высокомерием и спесью. Вы должны дать ему механизмы, инструменты, поведенческие реакции, как ему вести себя, если его обзывают жирным, если его обзывают тупым, если его обзывают, простите, я скажу это слово чмошником, нельзя такое в эфире говорить, лохом, какие-нибудь там еще, ну, я не буду там матерные какие-то слова.
Унижают, в общем, по-всякому. Да.
Вы должны дать механизм, и, пожалуйста, чтобы этот механизм не звучал так, будь выше этого. Серьезно, пожалуйста, если вы родитель не умеете рассказать ребенку подробно, как ему выстоять в этом, то как ребенок-то сам должен разобраться?
А если такое происходит с твоим ребенком, нужно ли матери либо отцу идти в школу и разговаривать с обидчиками своего ребенка, с завучем,
этап
с учителем?
Этап первый.
Что делать?
Ребенок должен понять, родитель его видит и слышит, и дает ему рекомендации. Смотри, ты с этим, пожалуйста, вот с этим Машей, Пашей, Сашей, кто угодно, кто является обидчиком или группой людей, ты должен вести себя вот так, вот так, вот так. Прямо можно репетировать дома. Прямо можно говорить, не опускай голову вниз, да, не бойся ничего, смотри им прямо в глаза, не бойся приглашать кого-то на помощь, не бойся говорить об этом учителю, перестань, превзойди свой страх, я на твоей стороне. Если это не срабатывает, например, наблюдаете, если это не срабатывает, тогда вы подключаетесь, идете к педагогам, идете к родителям этих детей, понимаете, самое действенное очень часто не с обидчиками разговаривать, не с этими Пашами, Сашами, которые там в школе из себя крутых. Нет, я просто социальным педагогом в школе работала, я знаю сейчас, о чем я говорю. А с их родителями надо разговаривать. Да, очень часто вы считаете в глазах родителей, знаете, полный психологический дебилизм. Там еще и будет гордость. Мой вот такой.
Все нормально, это с вашим ребенком.
Вы тогда будете понимать, это идет из семьи. Эта агрессия, которую транслирует ребенок, идет из семьи. И тогда нужно идти в школу и говорить, нужно решать с этой семьей. Решать с этой семьей, потому что она опасна.
С помощью учителя тогда уже
учителя,
нужно решать.
Учителя, завучи, да. Директор, они все способны на это влиять. Все способны. Родительский комитет, родительские собрания, все способны. Родительские чаты, знаете, как на это способны влиять? Вот так.
А нужно переводить ребенка в другую школу, если ты понимаешь, что ничего сделать невозможно?
Если вы уже, смотрите, нужно переводить только в том случае, если вы поняли, что конфликт решить уже не удастся. То есть он уже патологизирован. То есть уже что-то такое сотворили с вашим ребенком. Я не буду приводить примеры, с которыми мне приходилось сталкиваться, и приходится сталкиваться как психологу и когда-то к социальному педагогу. Но бывает так, что надо перевести. Бывает так. Но не всегда. Иногда родители просто идут как по самому простому пути, сами как дети. А давайте будем бесконечно школы менять. Тут какое дело? Каждый раз, когда вы будете ребенка, необученного этим стратегиям, переводить в новую школу, вы будете встречать те же самые грабли. Каждый коллектив, код жертвы существует. А если есть жертва, найдется агрессор. Каждый коллектив начнет это делать. Но если вы как родитель допустили, что ребенка уже унизили, уже поиздевались над ним, уже засняли, распространили, и, скажем так, ребенок уже получил тяжелейшую травму. Да, надо переводить, и обязательно нужно подключать детско-подростковых психологов.
А от детей переходим к взрослым. Как себя вести, если общаешься с человеком таким заносчивым, выпендрежником, хвастливым?
Да, смотрите, первое, зачем человек очень часто так себя ведет? Вот когда мы говорим про это, то первое, он обычно хочет, самый важный для него наркотик, это получить реакцию искреннего восхищенного удивления. То есть если человек в коллективе действительно высокомерен, и вы понимаете, что это имеет некую такую патологичную основу, да, то есть его высокомерность, она основана не на фактах, не на реальности, а на раздутой, скажем так, искусственно созданной реальности. В этом случае он ждет искреннего восхищения и удивления. И если вы не будете ему этого давать, если вы не будете восхищаться, если вы не будете удивляться, вы не будете говорить: «Боже, какой ты прекрасный! Боже!» Вот понимаете, для нарцисса зачем ему нужны люди? Чтобы люди как зеркало демонстрировали ему его превосходство, его значимость, его красоту, ум, интеллектуальность и уникальность. Если вы этого не демонстрируете, вы становитесь неинтересны. Потому что люди высокомерные, они делят других людей по принципу «полезен, бесполезен».
Да.
И очень часто ты бесполезен, если ты просто не восхищаешься им и не принимаешь на веру всех его, скажем так, вот...
Демонстрации. Да, да.
Ладно, достоинств, демонстрации. Дальше. Если, например, этот человек, он не просто, ну, скажем так, портит общение, а если он уже нарушает ваши границы, то есть высокомерный человек решил, что вы, например, не имеете права работать в одном коллективе с ней. Высокомерный какой-нибудь школьник решил, что другой школьник не может находиться в одном коллективе с ним. Знаете, когда начинается уже агрессия, да, в чью-то сторону, то вот здесь очень хорошо работает. А потребуйте доказательств его превосходства. Скажи, пожалуйста, а тебе кто сказал, что ты в этом самый лучший эксперт? Кто тебе сказал, что ты знаешь, как надо? Кто тебе сказал, что ты самый красивый? Где написано? Покажи. Покажи все свои доказательства, все свои дипломы, там, сертификаты. Кто тебе сказал, что ты в этом лучший? Как только переходишь, как правило, с такими людьми на язык фактов, вот, кстати, бред, сверхценные идеи, он, как правило, разрушается в психологической консультации через такой мощный сократовский критический диалог.
Да.
То есть, когда ты переходишь на факты и говоришь: а давай по фактам, через доказательства, без вот этого вот, скажем так, эмоционального, вот раздутого чего-то, да? Дальше. Очень хорошо, если развито чувство юмора, помогает чувство юмора. Особенно учите этому детей и подростков. Потому что на фразу «почему у тебя там, не знаю, толстая попа» можно легко выйти, если хорошее чувство юмора. Понимаете, развито. Это очень важно. То есть, осмеять это высокомерие. То есть, не самого человека, кто говорит, а саму ситуацию высмеять. Вот это как бы очень хорошо. Хороший прием. Дальше, вот сократовский диалог, который направлен на то, чтобы изменить мнение окружающей оппозиции. Оппозиции того человека, который проявляет высокомерие. Да, то есть учитесь спорить, входить в такой конструктивный спор, в котором вы можете одержать победу. Это им очень не нравится. Понимаете, высокомерные люди, они когда не чувствуют вот этого энергетического посыла в свою сторону, восхищенного, они, как правило, очень быстро отходят в сторону, вы раздражаете их. Но да, они могут начать агрессировать. И очень хорошая фраза, когда человек приходит и начинает якать, хвастаться, демонстрировать то, что сейчас неуместно. Может, задать такой вопрос. Скажите, а ты это сейчас зачем подчеркиваешь? Ты зачем это показываешь? Для чего? Какая цель? Чтобы мы поняли, что ты крутой? Хорошо, мы поняли. Да? Да? Чтобы мы поняли, что тебя там больше всего ценит руководитель? Ну, окей, принимается, да? И тут происходит как бы не обесценивание, но и не происходит его той подпитки, за которой он приходит к вам.
Это какое-то самоутверждение, как будто у человека, который этим занимается.
Безусловно. Смотрите, если это все-таки не патология нарциссическая или социопатическая, то, как правило, это такая, знаете, позиция компенсаторная, защитная, для того, чтобы скрыть внутренние уязвимости. А если мы пойдем в глубокую психотерапию, то в уязвимостях там, конечно, будет вот эта вот абсолютная неуверенность в себе и страх, что кто-то увидит слабые места, и в эти слабые места ударит, и будет очень больно, и пережить это будет невозможно.
А как быть, если ты наблюдаешь у себя такие черты, такое поведение?
Вот это самое сложное. Почему? Потому что, ну, в общем-то, это сложно у себя считать, и здесь можно по обратной связи от окружения. Вот если вы получили от нескольких коллективов, не знаю, от каких-то людей, которым, ну, можно доверять, да, то есть они достаточно лояльно к вам относятся, и они вам говорят: слушай, что-то, по-моему, в поведении нужно немножечко попуститься. ну, неприятно уже, ну, слишком много хвастовства, да, или слишком много яканья, или слишком много отделения себя от нас, вот как будто мы тут крестьяне кривозубые, да, а ты, да, тут, да, барин, да, такой, да, да. Вот здесь нужно задуматься, но это, конечно, надо прорабатывать с психологом, потому что самому, представьте, пойти в глубины бессознательного и достать, откуда это у тебя и что ты прячешь за этой маской, очень тяжело.
Мне кажется, просто если у человека есть такая мания, он никогда себе не признается в том, что с ним что-то не так, если ему будет со стороны кто-то говорить.
Любая мания, ты... любая, да, мания рано или поздно сменится апатией, потому что все-таки мы цикличны, да, и у нас мания, и наоборот, угу, упадок, мания, угу, упадок, угу. И поэтому, когда в состоянии упадка человек находится, вот тут как раз можно прийти к тому, что нужна помощь психолога.
Валерий спрашивает, а зачем общаться с такими людьми, что-то им говорить, объяснять, доказывать?
А как вы не будете с ними общаться, если они находятся в зоне, например, вашего общения? Вот это будет ваш ребенок, например, взрослеющий. Угу. Что вы думаете, не бывают высокомерными подростки по отношению к своим родителям и не обесценивают достижения родительские, да? Угу. Или не бывают родители высокомерные, не обесценивают достижения своих молодых детей? Начинающих. Не бывает высокомерных руководителей, высокомерных коллег, которые с вами сидят вот за соседним столом. Что вы с этим сделаете? С соседом, да, можно не общаться. Но есть же окружение, с которым вам придется в контакте находиться.
Друзья, время нашего эфира подошло к концу. Мы сегодня говорили о мании величия. У нас в гостях была наш психолог Елена Соловьева. Лен, еще раз давайте напомним ваш телеграм-канал. Друзья, посмотрите, как он выглядит, если не сможете найти его в письменном формате. Лена сейчас произнесет, конечно.
Псай, нижнее подчеркивание, да. Лав, нижнее подчеркивание Йова через Игрик.
Лен, большое вам спасибо, было очень интересно. Во многих вещах мы сегодня разбирались вместе с вами. В студии была Марина Александрова. Сейчас у нас будет поздравление с Новым годом от Юрия Буткина. Затем новости на «Говорит Москва», затем далее эфир.